Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин работает у микрофона. Напомню, что нас можно слышать на средних волнах на частоте 648 АМ. На севере Крымского полуострова наш сигнал доступен в FM-диапазоне. Ищите нас на отметке 105,9 FM. Кроме того, если у вас есть сеть интернет с любой точки земного шара, вы можете получить доступ к нашему сигналу, если зайдете на сайт «Крым Реалии» и там нажмете на такую красную кнопку. Сразу нас услышите. Не только услышите, но и увидите нас, если вы зайдете на сайт YouTube. Там найдете канал «Крым Реалии». Обязательно подпишитесь на него, подпишитесь на уведомления, и вы сможете в дальнейшем наблюдать наши радиоэфиры не только в аудио, но и в видеоформате. Неоценимая возможность, которая предоставляется ресурсом YouTube, это возможность комментирования нашего эфира в режиме прямого времени. Пишите нам свои комментарии, реагируйте на то, что происходит в эфире. Мы стараемся все внимательно читать, наиболее интересные ваши отзывы постараемся озвучить, но гарантированно ваше мнение прозвучит в нашем эфире, если вы к нам дозвонитесь. Для тех, кто слышит нас в Крыму, работает номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны, анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем, просто предупредите нас об этом. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Сегодня мы поговорим о таких темах. Нацбанк Украины упрощает доступ к финансовым услугам для крымчан. Детали в выпуске новостей. Протест в России и в Крыму в условиях карантина. Это будет центральная тема нашей программы. И мировые известности на карантине из-за коронавируса. Об этом поговорим в третьей части нашего эфирного блока. Итак, начинаем.
Новости.
Представительство президента Украины в Крыму призвало жителей аннексированного полуострова переходить на дистанционную работу и соблюдать правила дезинфекции в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Цитата. «Оккупационные власти систематически скрывают достоверную информацию о гуманитарной ситуации на полуострове, не допускают в Крым независимые гуманитарные и правозащитные миссии и, соответственно, не информируют международное сообщество о реальной ситуации и мерах, предпринимаемых для борьбы с распространением COVID-19 в оккупированном Крыму. Поэтому крымчанам очень важно беречь себя и своих родных, взяв на себя ответственность за собственное здоровье и жизнь», сказано в сообщении. В представительстве подчеркнули, что несмотря на то, что по обнародованным подконтрольными России властями Крыма данным, на полуострове уже более 130 человек находятся под наблюдением по подозрению в коронавирусной болезни, карантинные меры, которые должны обезопасить гражданское население от последствий пандемии, до сих пор не введены. Ведомстве призвали соблюдать правила гигиены и дезинфекции, по возможности перейти на дистанционную работу и оставаться дома, воздержаться от путешествий и посещения мест с большим скоплением людей. Также очень важно обратить внимание на безопасность людей пожилого возраста, которые являются группой риска, и детей. В случае выявления симптомов болезни, повышенная температура, сухой кашель, затрудненное дыхание, самоизолируйтесь и обращайтесь к врачу, сообщили в представительстве.
Важные события.
Глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов сообщил, что на полуострове наблюдается дефицит медицинских масок. При этом он предложил альтернативу. Крымчане могут сами себе их шить. Далее цитата. «К сожалению, мы столкнулись с дефицитом масок. Мы забываем о той простой вещи, что эту маску можно пошить. Как ее пошить? На сайте Роспотребнадзора указано. Когда к нам граждане обращаются, знаете, поступают жалобы, что нет масок. Мы объясняем ситуацию, предлагаем пошить. Сталкиваемся почему-то с возмущением. Речь идет о собственном здоровье, а гражданин затрудняется пошить ватно-марлевую повязку, сказал господин Климов. Ранее сообщалось об отсутствии в продаже медицинских масок в Симферополе, Севастополе, Судаке и Ялте. На заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крым подал заявку на получение 3 миллионов медицинских масок, которые будут направлены в аптечную сеть. Аксенов отметил, что маски заметно подорожали. В первую очередь ими необходимо обеспечить лиц, которым предписано находиться на работе в средствах защиты. А гражданам для собственного использования дома запасаться масками нет необходимости.
Крымчане имеют право знать.
Жители Севастополя жалуются исполняющему обязанности главы российского правительства города Михаилу Развожаеву на повышение цен на гречневую крупу. Так одна из местных жительниц написала под постом главы Севастополя российского в Инстаграм, что на Юмашевском рынке килограмм гречки стоит 175 рублей, хотя раньше его можно было купить за 75 рублей. В свою очередь Развожаев получил Севастопольторгу разобраться в происходящем, после чего представители ведомства сообщили, что провели проверку на рынке. Они утверждают, что там можно купить гречку за 75-85 рублей. Также Севастопольторг проинформировал о ценах на этот продукт. Далее цитата из сообщения. В торговой сети ПУТ гречневая крупа стоит 56 рублей, в ДМ 71 рубль, в Новусе 70 рублей 46 копеек, на центральном рынке 60 рублей. В продуктовых магазинах Симферополя ввели ограничения на продажу гречки. В частности, такие меры введены в сети супермаркетов «Яблоко». Так, согласно объявлениям, размещенным в кассовой зоне, гречка отпускается не более 3 пачек или 3 килограммов на одного человека. При этом, как сообщают сотрудники магазина, весовой гречки уже не осталось, а для фасованной в пачке ежедневно меняется цена. Дефицита других товаров пока не наблюдается. Стоимость килограммовой пачки гречки – 116 рублей.
Новости.
В ближайшие 2 месяца туроператоры и ательеры Крыма будут нести убытки из-за пандемии коронавируса. Однако в высокий курортный сезон их удастся перекрыть. Такое мнение журналистам высказал депутат Госдумы, эксперт Общенационального союза индустрии гостеприимства Сергей Поддубный. Далее его цитата. «Все, кто связан с туристической сферой, сейчас будут нести большие убытки. Хотя летом, я рассчитываю, будет больше наплыв туристов, чем в прошлом году, потому что все боятся выезжать за границу. Сейчас проблематично вернуться из-за рубежа, так как рейсы отменяются, поэтому люди предпочтут курорты Краснодарского края и Крыма». Конец цитаты. Вместе с тем Поддубный заявил, что крымский бизнес нуждается в финансовой поддержке в связи со снижением числа туристов в весенний период. Представители бизнеса, по его словам, также ждут увеличения турпотока летом. Если это еще одна цитата, если не будут закрыты межрегиональные перевозки, то сезон будет таким, каковым он и планировался, с большим количеством гостей. Россияне пока не боятся путешествовать по стране. Уровень броней на лето высокий. Мы спада не наблюдаем, заявил президент ОСИК бизнесмен Грант Бабасян. Ранее в подконтрольном Кремлю Минкурортов Крыма сообщали, что на фоне распространения в Европе коронавируса и валютных скачков ательеры Юга России отмечают рост бронирования на 10-15%.
Новости.
Национальный банк Украины упрощает доступ к финуслугам для крымчан. Национальный банк убирает юридические формальности для облегчения доступа к финансовым услугам для граждан Украины, которые зарегистрированы или имеют постоянное место жительства на территории аннексированного Крыма и Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка. Далее цитата. «С этой целью в нормативной базе Национального банка отменяются специальные нормы по применению валютного законодательства гражданам Украины, которые имеют крымскую регистрацию, и восстанавливается статус их резидентности. Целью указанных ослаблений является облегчение доступа таких граждан, в том числе и к таким базовым услугам, как открытие банковского счета или депозита в украинских финансовых учреждениях», сказано в сообщении. Уточняется, что в ближайшее время банки получат также дополнительные разъяснения относительно особенностей идентификации и верификации таких клиентов при открытии счетов.
Новости.
Подконтрольный России министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин сообщил, что посевы зерновых и технических культур в степном Крыму на севере и востоке полуострова пострадали из-за заморозков. Далее цитата. «В Нижнегорском, Красноперекопском и Советском районах пострадали посевы озимого и ярового ячменя, кориандра, горчицы, льна. Также отмечено подмерзание цветков и плодовых почек на фруктовых насаждениях персики, черешни, вишни, сливе, абрикосе, яблоне. В Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Раздольнинском, Нижнегорском, Черноморском районах», сообщил Рюмшин. Напомним, в подконтрольном России Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма экстренное предупреждение по заморозкам на полуострове сохраняется до 20 марта включительно, предупреждают об угрозе гибели урожая. В Ялте, несмотря на похолодание, расцвели деревья магнолии Суланджа. Ранее сообщалось, что в Севастополе расцвели миндаль, слива, алыча и абрикос, а в конце февраля в южнобережном поселке Партенит расцвела жимолость и японская айва.
Новости.
Ночью и утром 20 марта в Крыму сохраняются заморозки на поверхности почвы и в воздухе от минус 1 до минус 6 градусов, сообщает Гидромедцентр Крыма. Так, в Симферополе к концу рабочей недели ожидается переменная облачность без осадков. Ночью заморозки минус 1, минус 3 градуса. Днем температура воздуха до плюс 14. В Севастополе переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 4, днем до плюс 12. На южном берегу Крыма также прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью до плюс 6, днем до плюс 11. В Керчи переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов, днем от 12 до 14.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, с новостями на данную минуту мы завершили. Я напомню, что самые свежие актуальные новости о том, что происходит в Крыму, вы можете прочитать на сайте Крым Реалии. Мы сейчас переходим к центральной теме нашей программы – протест в условиях карантина. В связи с тем, что в России проходит так называемая конституционная реформа, кроме того, есть множество явлений, которые могут вызвать общественное недовольство, вводятся меры карантина. Вот поговорим о том, как общество сможет защитить свои права в этих условиях. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, можете дозвониться к нам по этому номеру. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Итак, мы начинаем, ждем ваших звонков. Продолжим буквально через несколько секунд.
Ток-шоу Сергей Макрушин.
Итак, продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Поговорим мы о протесте в условиях карантина, насколько он возможен, насколько оправданы те меры, которые предпринимает российская власть, и насколько необходимо людям выходить на протесты, да, учитывая ту непростую ситуацию, в которой находится вся планета. Итак, в России практически завершена так называемая конституционная реформа, обнуляющая предыдущий президентский стаж Владимира Путина и позволяющая ему далее избираться на пост президента Российской Федерации. Окончательно закрепить изменения в Конституцию России в Кремле планировали общероссийским плебисцитом, назначенным на 22 апреля. Однако в ситуации мировой пандемии нового типа коронавируса в России вводятся карантинные меры, и пока непонятно, насколько серьезными они будут к этой дате, 22 апреля. Как сообщает ресурс РБК, с наружной агитацией голосования за поправки в Конституцию России дату 22 апреля убирают. Карантинные меры в Москве начали вводить на фоне акций протеста против поправок в Конституцию и узурпации власти Владимиром Путиным. Среди прочего, условия карантина делают невозможным проведение массовых акций. Именно на карантин теперь ссылаются власти Москвы, отказывая в согласовании митингов. О том, как проходят протесты в российской столице, в частности, мы поговорим с Павлом Степанченко, бывшим политзаключенным, который вот принимал участие в акциях протеста в Москве. С нами на связи Павел Степанченко. Павел, доброе утро.
Да, доброе утро, здравствуйте.
Несколько слов о тех акциях, которые проходили в Москве, вот свидетелем которых вы стали. Расскажите о том, против чего протестуют люди, как это выглядит в нынешней ситуации и как действует, в свою очередь, полиция.
Ну, в Москве сейчас проходит ряд акций. Ну, вот основные акции, это, конечно, против того пакета изменений в Конституцию, да, вот который предложен, да, вот это пакетом голосовать. Там это и, ну, основное это обнуление срока в действующем главе, да, но также там люди недовольны, допустим, и другими нормами, да, изменений. Это, допустим, значит, от ограничения приоритета международного права, значит, от российского, что теперь, значит, будет изменена норма, что, скажем так, Россия имеет право не выполнять решения международных судов. Вот другая норма о том, что, значит, в Конституции будет прописано о том, что, значит, вера Бога нас объединяет. Да? У нас как бы в стране много людей, которые верят, что Бога нет, да, как бы атеисты. И другие как бы вот моменты, и люди не только по обнулению президента, но это как бы основное, что уже сверх накипело, да, от наглости, как бы, да, что уже это людям, скажем так, возмущены. А карантин, конечно, карантин – это способ, значит, предотвращать вот недовольство граждан. Вот. Здесь граждане вот выступают и на пикетах, и митинги хотят проводить вот по разным, значит, вопросам. Вот. А по-тихому власть, конечно, это все убирает. Вот вчера, допустим, было здесь в Москве два мероприятия. Первое – это попытка рейдерского, значит, захвата предприятия Павла Грудинина, да, это от партии КПРФ, вот их член, да. Вторая акция, это где Хорда, где, значит, это радиоактивный могильник, там люди выступали. Вчера, допустим, я прошелся по городу, где станция метро, значит, стояли одиночные пикеты с требованием свободы политзаключенным, нет переворота в стране и так далее. Стояли одиночные пикеты, значит, и стояло, значит, на каждой станции по 15-20 сотрудников ОМОНа и полиции. Я удивлен, как бы, ну, сколько их согнали в Москву. Вот. Поэтому, как бы, естественно, власть, как бы, будет все делать и прикрываться карантином, чтобы не давать не то, что митинги проводить, бороться уже с одиночными пикетами. Вот до этого безумия дошла власть.
У нас есть два звонка от наших радиослушателей, но перед тем, как передать слово им, Павел, оставайтесь, пожалуйста, на связи, возможно, будут вопросы к вам. Я бы хотел вот дополнить ту информацию, которую говорит Павел Степанченко. Вчера не менее 40 человек задержаны на юге Москвы, где местные жители и экологи протестуют против строительства автодороги. Люди опасаются, что работы на месте могильника с радиоактивными отходами поставят под угрозу жизни горожан. Уже довольно длительное время они проводят акции протеста. Накануне собравшиеся в течение дня блокировали проезд строительной техники. Полиция стала действовать уже поздно вечером. И, как сообщает проект ОВД-Инфо, всего полицейские вчера задержали там 61 человека. Итак, у нас есть звонки от наших слушателей. 8 800 10 06 926. Каждый наш слушатель может дозвониться. Итак, давайте начнем наш разговор. Доброе утро. Вы в эфире. Говорите. Говорите, пожалуйста, с нами в телефонную трубку, потому что сигнал вот на ваш приемник или на ваш компьютер идет с небольшой задержкой.
Алло, Сергей, слышите?
Да.
О. Доброе утро.
Доброе утро. Говорите.
Не имеет смысла в этой... Доброе утро. Не имеет смысла в этой стране выходить на протесты, потому что вот даже администрация города Керчь, города Героя, как любят подчеркивать ватники, уже на себя ответственность за слово ватники. С 15 до 3 мест скопления. То есть Конституция была попрана. Если раньше можно было вставиться хоть каким-то номинальным участием в законе, то есть, ну, как гражданин, который право здесь просто бессмысленно. Вова пытался саккумулировать, он поступил, и как он обнулился. Здесь не имеет смысла протестовать. Администрация – это полностью константиновские подстилки. Щербова Лариса Викторовна, Сергей Вадимович, Бороздин. Не знаю, вот как они украли дорогу, Е-95, по-моему, эта трасса была, или М-95, не помню. Как они украли дорогу? Раньше Киев уделял деньги, не знаю, не по теме, делали в три слоя. То есть украден, мы воруем в Киеве один слой, а Симферополю переставляем, ну, воруем второй, вы хотя бы на оставшуюся часть, хотя бы напылите. Что сделал Ступников? Это еще было при Борозде... Нет, это Писарев Николай Сергеевич. Я ему говорил, что тебя закроют. Я говорю, не воруй, просто не надо. Вова вставился.
Я понял. Нищете. Да, извините, мы будем в наших дальнейших эфирах говорить и о крымских дорогах и так далее. А по ситуации в Керчи, я правильно понимаю, что вы говорите о том, что всего три возможных места для проведения каких-то массовых акций выделено в городе Керчь?
Был парк летчиков, да, ну, то есть место скопления людей, где может быть выражен протест. Причем самое главное, что у основного лица государства, когда у него на последнем сроке потянулись руки к основному закону. Я, кстати, вот я четко обуславливаю, что ЦПшники придут за мной. Заходите, ребята, штурм, будет штурм. Я отдаю отчет. Мне терять нечего. Нет ни движимого, ни недвижимого. Ну, звонок просчитать не очень тяжело.
Ну, я благодарю вас за звонок. Напомню, что мы можем не спрашивать даже имя или город, из которого звонит человек. Если действительно наш слушатель считает, что ему может угрожать опасность, конечно же, вопрос собственной безопасности – это самое главное. 8 800 10 06 926. К нам можно дозвониться из Крыма по этому номеру. У нас есть еще один звонок. Доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро. Я по поводу... данной проблематики я хотел задать вопрос оппозиционеру, то есть Степанченко, если я не ошибаюсь.
Да.
Когда восстанавливали статус Российской Федерации в ОБСЕ, ОБСЕ руководствовался понятием, что невозможно отсечь граждан Российской Федерации от Европейского суда по правам человека, руководствуясь этим понятием. И ОБСЕ должно было блюсти с самого начала все принципы и устои, которые они декларировали в течение там сколько-то 70 лет по защите прав человека. Как же может Россия претендовать на данный статус по защите, если она сама нарушает собственную конституцию? И недавно, я так вроде слышал, в 98-м году было решение Конституционного суда по поводу вот этих вот сроков по преемственности и продолжительности полномочий президента. Почему же Конституционный суд сам нарушает, собственно, эти? И место ли тогда в таком случае Российской Федерации в ОБСЕ после этих всех вопиющих нарушений? Спасибо. Мне вопрос к этому Степанченко. Как он прокомментирует это все?
Спасибо вам большое за ваш вопрос. Я напомню, 8 800 10 06 926. К нам можно дозвониться по этому номеру, если вы слышите нас в Крыму. У нас есть еще один звонок, но чуть-чуть попозже. Да, давайте дадим возможность Павлу Степанченко ответить. Итак, Павел с нами на связи. Первый вопрос касался того, нужно ли вот в нынешних условиях, даже да, когда очень много ограничений, все-таки как-то выходить на улицу, выражать свою точку зрения?
Конечно, вот я считаю, нужно, потому что вот уже сверх грани, уже понимаете, уже выше головы уже сели, вот, потому что сколько можно терпеть этот беспредел, я уже не знаю. То есть этот, причем этот цирк происходит, он происходит на глазах у всей страны. То есть с этой поправкой Терешковой, скажем так, заготовленной, да, вот и почему именно, скажем так, через эту женщину это все было преподнесено и так далее. Естественно, вот я считаю, вот, что надо выходить, потому что есть вот недовольство граждан, сильное недовольство граждан в стране по всем вопросам, по социальным, по пенсионным, по религиозным, по свободу политзаключенным, по фабрикации уголовных дел есть. И молчать уже, сколько уже можно молчать? Уже просто это все достало, уже все достало.
И следующий звонок был относительно взаимоотношений России и международного права, да, я так понимаю.
Угу. Не, ну, это, посмотрим, чем это все закончится, потому что та поправка в Конституцию, которую это пытаются это протащить, вот на это через голосование, да, это, естественно, может противоречить международным договорам, те, которые и Россия подписала сама же, да, и вот и обязалась выполнять. Одно дело, допустим, в моем случае, да, я подал жалобу в ЕСПЧ, вот, по нарушениям в СИЗО и так далее. Они могут, в принципе, выполнить, а другие более глобальный вопрос, там, это Ходорковский, да, там, где миллиарды и так далее, то, естественно, будет Россия ссылаться на поправку норму в Конституции и не будет выполнять. Вот для этого все это и делается. А будут ли меры предприняты международным сообществом? Я думаю, будут. Санкции уже неоднократно предпринимались, и, скажем так, возможно, что и Россия будет ограничена там в праве слова, в праве участия. Все возможно.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами еще на линии. У нас есть еще один звонок от нашего слушателя. Два звонка, да, давайте по очереди будем принимать. Доброе утро, вы в эфире, говорите. Доброе утро.
Алло, я в эфире.
Да, вы в эфире. Говорите.
Алло, связь. Сергей, связь разорвалась. Вот, договорю. Вот это вот, не хочу оскорблять, но дело в том, что контактирую непосредственно на месте со стадом, они все плачутся, что 9 тысяч, 11 тысяч. Царь, вот в последние вот моменты вброса, ему задают вопрос, как прожить на 10-800, это тоже вот из интернет-ресурса, вот, это граничит с тем, что я вот общаюсь с людьми на месте. То есть скооперировать людей практически невозможно. Каждый второй не проходил спецподготовку, никто не умеет ничего вообще. И они все в черном теле, вот в 1866 году проходили крепостное право. Мы сейчас вот здесь вот находимся, и все, кто вот мог немножко хоть что-то сказать, они позатыкали языки, они боятся, запугали. То есть конкретно, кто бы поднялся, мне просто терять нечего. Другие, они боятся, потому что как бы кредиты, семья, там ребенок и так далее, ё-моё. Не возникнет вообще никакая мысль, просто неповиновение. Вот в Киеве, почему я болел за Майдан? Потому что вот, ну, я сам проходил Пшонка Виктор Павлович, Захарченко Виталий, не буду его по отчеству называть. Я знаю, что такое вот эти все ходатайства, знаю, что такое эти отписки. Я знаю, что каждый раз по процессуальным нормам выжидать срок ответа, потом оспаривать. Это ужас. И сейчас мы просто угробились за 6 лет до того, что люди уже смолкли с тем, что 9 тысяч – это для них в порядке нормы. 100 тысяч – 200 долларов. Ё-моё. Это не может быть такого вообще. И вот эти вот все им кликушествуют, извиняюсь, сейчас я освобожу эфир, им кликушествуют вот эти вот женщины, которые, ну, сынок, а что ты хоть, а ты посмотри, что там у хохлов, а ты вот, ну, ты потише будь. Это, я говорю, не хочу быть тише, не терять ничего. Просто вот что я могу сделать здесь, когда я имею просто вот наличие базы данных, мозг, желание работать, и ничего невозможно сделать. Для чего такая экономика нужна? Для чего? Ответ простой, факт.
Благодарю вас за ваш вопрос. Мы попросим Павла Степанченко поделиться своими соображениями, да, на этот счет. Возможно, он сможет что-то вам сказать. Но давайте примем еще один звонок от слушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, это меня слушаете, да?
Да, да.
Хотелось бы сказать, что людям нужно идти на это голосование и голосовать либо за, либо против, потому что если люди не придут, то будут считать тех, только тех, кто пришел. Во-вторых, я бы лично проголосовал даже за обнуление Путина, если бы они еще внесли одну поправку, это внести в Конституцию поправку против всех. Против всех, голосование против всех. И закрепить ее в законе о выборах. Вот тогда бы еще можно было на что-то смотреть.
Спасибо вам за ваше мнение. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам по этому номеру. Еще один звонок, давайте примем. Доброе утро, говорите.
Доброе утро. Да, мне вот как-то интересно слушать, что здоровые такие молодые мужчины только плачут о своем несчастье. И еще хотел бы активных граждан Украины призвать скинуть американское ярмо и оккупацию американцев убрать со своей страны. Тогда они запануют.
Все, вот спасибо они... вам большое за ваш звонок. 8 800 10 06 926 для тех, кто слышит нас из Крыма. Я напомню, что мы предоставляем слово всем нашим радиослушателям. Можете дозвониться, вас обязательно услышат в Крыму. Продолжаем разговор с Павлом Степаченко. Павел, ну давайте резюмируем. Там 3 было звонка у нас, да? Возможно, вы на какой-то из них хотите ответить.
Молчать, я считаю, не надо. Надо выходить с одиночными плакатами, пока еще можно выходить. И то уже в Москве здесь уже сложно выходить даже с одиночным плакатом. Вот общаться с такими же вот недовольными, нарабатывать связи и так далее. Вот я, допустим, здесь в Москве нарабатываю связи. И будет, когда революционная составляющая, безусловно, я приму в этом участие, и у власти могут быть проблемы. Вот есть разные как бы схемы участия. Вот, допустим, в Москве здесь есть такая схема, допустим, метропикет. Вот раз в неделю выходят на каждое метро люди с плакатами, с требованием прекратить, значит, переворот в стране и так далее. Вот сегодня пятница, сегодня это будет, и я сегодня буду участвовать в этом метропикете. Вот такие вот как бы акции, и скажем так, надо вот работать над этим. Я согласен, то, что люди затурканы, 9 тысяч зарплат, вот, как вот, да, говорил это молодой человек, вот так оно и есть. Люди уставшие, это живут от месяца до месяца, копейки считают. Это правда, это ну, 70% в стране так, у нас живут, к сожалению. Вот. Ну, вот надо все равно не сдаваться и бороться, потому что уже сколько можно быть рабами этой власти, это нынешнего режима.
Павел, и вот ваше соображение на поводу того, один из наших радиослушателей высказал свои соображения по поводу того, нужно ли идти на этот единый день голосования в итоге, каким образом себя вести, если он все-таки произойдет 22 апреля.
Вопрос вот неоднозначный, потому что придешь на избирательный участок, проголосуешь против, они потом скажут, видите, как у нас все демократично. Были против там 10%, были за там 70%, нарисуют цифру, видите, как вроде свобода, да. Вот и большинство решает. Ну, а при этом же, конечно же, был бы и плюс, если бы пришло на голосование менее половины страны, 30-40%. И в этом есть, конечно же, плюс. Вот, скажем, в любом случае, я пойду на голосование, вот, буду на избирательном участке, фиксировать все, как бы, кто будет, сколько людей переходить и так далее. Сам голосовать не буду. Буду смотреть, значит, за позицией высказывания оппозиционных лидеров, да, там, это лидеров КПРФ, там, общественных лидеров, которые будут высказываться по этому вопросу, надо ли приходить голосовать или не надо. В любом случае, если я пойду, я буду, конечно, это голосовать против, потому что я очень возмущен, очень недоволен этим всем, очень. Просто очень, скажем так, возмущен в этой спешке всей непонятной. 20 лет все терпели, тут они идут на пролом. Им все равно, карантин, не карантин, пенсионная реформа, не пенсионная, просто идут на пролом. Вот. Мне это очень возмущает.
Павел, у вас сегодня очень много собеседников из числа наших радиослушателей. К нам еще дозвонился один из наших слушателей. Давайте послушаем, что скажут. Доброе утро, вы в эфире говорите.
Доброе утро, я с инексированного Крыма. Я буду говорить по-русски, потому что у вас собеседник, говорит, знает. Ну,
да, пожалуйста, как вам удобно. Да.
Я вам скажу, что, вот я прожил... Ага. Алло, я проживаю в Крыму уже 47 лет, знаете, такого борделя, бардака не видел, все, везде все непонятно, ни в коем случае не идти голосовать. И вот, что пожизненно, вот на год старше меня вот этот, вот Василин российский, ну, невозможно, идти не голосовать. Он как сказал, говорит, и нам не никто как голосует, как считают. Если люди не будут идти на эти голосования, все, они не смогут посчитать. Ну что, они скажут, вот количество людей пошло, ни в коем случае, хватит ему, надо нормальным людям. Вы знаете, как старый пушечник старую пушку сделает, не сделает новую, он еще хуже, хуже будет все. Это полностью, вообще-то он должен быть до конца, как и Горбачев. Если он будет до конца, как Горбачев, будет прекрасно. Вот такое мне мнение.
Спасибо за ваш звонок. 8 800 10 06 926. Можете дозвониться к нам, если слышите нас в Крыму. Если слышите нас в соседней России, тоже можете к нам дозвониться по этому номеру телефона. Напомню, что беседуем мы с Павлом Степаченко. Павел, ну буквально вот несколько секунд ваша реакция на этот звонок, и мы продолжим далее.
Ну, я могу так сказать, вот 22 апреля, если это все-таки состоится, не отменят, то я в любом случае до этого дня постараюсь переехать в Крым и буду участвовать в одиночных пикетах. И я, скажем так, надеюсь и призываю всех, кто согласен с моей позицией, также выходить на улицы, вот, можем обменяться контактами в соцсетях и выходить на одиночные пикеты. Вот, ну, скажем так, пока мы еще можем об этом говорить. С трудом мы можем стоять в одиночных пикетах и высказывать свою позицию. Молча, но высказывать с листочком в руках можем. Вот у кого есть другие вот, варианты взаимодействия вот, по этому вопросу, пускай как бы озвучивают, будем вот, работать в этом направлении.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Павел Степанченко, бывший депутат Алушнинского горсовета, бывший политзаключенный. Говорим мы сегодня на такую тему: протест в условиях карантина. Мы видим, что перед обществом, да, которое перед обществом в России и на контролируемых Россией территориях очень много вызовов. Не только в связи с так называемой конституционной реформой протестуют люди. Я уже говорил о том, что экологический протест был практически разогнан вчера на юге Москвы, был задержан 61 человек. Кроме того, ежемесячно 18 числа проходят акции, пикеты в рамках бессрочной акции «Стратегия 18». Так, 18 марта в Петербурге и Москве прошли очередные пикеты в рамках этой бессрочной акции. Активисты информируют о положении в сфере прав и свобод человека в Крыму, требуют освобождения крымских политзаключенных. И вот с участником этой инициативы, Верой Лаврешиной, мы поговорим далее. Вера, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите о том, как прошли ваши акции 18 марта. Как реагируют люди, как реагирует полиция?
Ну, 18 марта часть активистов традиционно выходит к администрации Путина. И там стоят они с портретами политзаключенных, причем у них есть портреты всех крымских и украинских узников Кремля. Вот они с ними там, вот с этой галереей были. И, насколько мне известно, никаких скандальных ситуаций не произошло вчера. Вот. Против обыкновения. Всегда какие-то бывают эксцессы. Вообще, я хочу сказать, вот мы проводили пикеты в западном округе, где всегда очень людно, где много молодежи. Вот они катаются уже снова на скейтах, на велосипедах. Народу стало намного меньше. Мы обратили на это внимание, что мы вечером проводили пикеты. Было очень малолюдно. И когда уже назад люди ехали в автобусе, наши люди, они заходили в автобус буквально пустой. И в магазинах пустые полки были в Западном округе. Мы даже видео засняли. То есть происходят перемены. Может быть, в центре народу больше, а так люди под влиянием вот этой ситуации с коронавирусом начинают прятаться по домам. Но, тем не менее, одиночные пикеты, они проходят. Люди мотивированные на то, что они не хотят вечного Путина, они без страха, вот часть населения активного, они выходят, и на плакатах у них прямым текстом написано, что они против вечного царя, против так называемого референдума, или как это будет называться, против опроса о продлении сроков, об изменении Конституции и так далее. Людей избивают за это, но на их место становятся новые. Это явление не массовое, но оно не затихает, то, что людей довели до отчаяния. Вот в Сабурово, о котором уже упоминали, людей очень жестоко били. И заполняли ими автозаки один за другим и отвозили. Они там костьми легли, потому что ситуация касается будущего их и их детей. Вот. И совершенно очевидно, что вот по ядерному могильнику они хотят автотрассу прокладывать. Это, конечно, скажется на окружающей среде. То есть, видимо, ситуация она будет меняться, и, возможно, она будет меняться быстро. Я помню эту ситуацию еще в советские времена с пустыми полками. Это очень проясняет ум в какой-то момент. Падение цен на нефть, неспособность договариваться ни с саудитами, ни вообще с цивилизованными странами, которые занимаются экспортом нефти, это приводит в конце концов страну к катастрофе. И такое впечатление, что уже немножко переборщили кремлевские власти. Но пока они не хотят отыграть назад. Так, например, была договоренность, как нам казалось, и поступали такие новости, о том, что состоится обмен узниками. И будут освобождены узники списка Сенцова, где большинство составляют крымские татары. Там от 80 до 90 человек, что они будут освобождены. Этого не произошло, мы не знаем, когда их освободят и освободят ли. Должны были освободить Константина Котова, поскольку вот его дело было отправлено на пересмотр. И Путин что-то на эту тему сказал, что, кажется, не совсем справедливо поступили по отношению к Котову. Все застопорилось. Но вот не знаем, что-то возможно, произойдет такое, что заставят уже немного обезумевшие от вседозволенности власти что-то менять в своем отношении к народу. Потому что в какой-то момент, когда денег не станет, продуктов не станет, работы у людей не будет, но они доведут ситуацию даже с таким не очень-то способным к революциям народом, как российский народ, какой-то очень тяжелой и пиковой ситуации.
Скажите, как вы думаете, если будут ужесточены карантинные меры и людей, вот, например, на улицах будет меньше, да, основная функция одиночных пикетов – это информирование прохожих о том, что происходит. Не поменяете ли вы как-то стратегию действия? Может быть, как-то в онлайн лучше выходить? Либо вы считаете, что важно выходить на улицы в эти дни?
Вы понимаете, мы, собственно, давно об этом говорим, что вот то, что люди выходят в пикеты на улицы, долгое время вообще не было какого-либо человеческого контакта с населением, когда они видели украинский флаг или что-то на плакате на тему, что Крым был оккупирован незаконно, норовили кидаться с кулаками, могли плюнуть, сказать что-то хамское, начать затевать драку. Потом эта ситуация выровнялась, и сейчас такого нет, и больше сочувствующих. И по поводу узников Хизбут-Тахрир задают вопросы, неужели вот эти люди что-то действительно совершили, что им дают по 20 лет и больше. Ситуация меняется. И, конечно, то, что пикеты на улице важны в первую очередь для того, чтобы это распространять в интернете, потому что именно там большое количество народу может увидеть вот эти обращения к людям, по сути, через интернет. Можно добиться большего эффекта, мне так кажется. А тем более коронавирус. И если на улице будут патрули Росгвардии, то что мы против них сделаем? А это вполне возможно.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от нашего радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите. Алло. Алло, нет, к сожалению.
Меня зовут Анна Петровна.
Говорите, да.
Вы знаете, что хочу сказать? Вот я не совсем согласна с выступающими. Дело в том, что на выборы надо обязательно идти и голосовать соответственно, потому что осточертел уже этот чубайсовско-ротенберговский кремлевский режим. Осточертел. В богатейшей стране народ страдает. Голодает, работы нет, рабочих мест нету, деревню уронили, раздербанили, нет работы. Это когда было в нашей стране? В богатейшей стране и народ голодает, спивается, вымирает. о рабочих местах речи нет, только о деньгах. Только теперь еще придумали какой-то вирус, чтобы народ не выходил на улицу. А если выйдет, то будут ломать руки и ноги и в автозаке бросать. Это какая демократия? Кто нам такую демократию сделал? И еще пинают Советский Союз. Неправда, не были пустыми полки. Те продукты, которые мы произвели, вот эта банда вывезла на помойки. Лично видела, что вывозили на помойки подмосковные. Икса, Солнечногорск и так далее, и так далее. В 600 секундах показывал Невзоров. И нам врут сейчас, что ничего не было. В Советском Союзе было единственное плохо, что государство, получив деньги за наши продукты, которые мы производили и сдавали, а потом колхозы и совхозы с протянутой рукой стояли, чтобы выпросить у государства деньги. Вот это было неправильно. Надо было давать средства и колхозам, и совхозам, что воробьи разбивались. И переработку не делали. Мы не знали, куда девать продукты. Переработки не было. И вот сейчас лапшу вешают нашей молодежи. И каждый день праздники до выходные. Это что за безобразие? Когда страна начнет работать и будут создавать рабочие места? Не надо врать людям. И надо, соответственно, голосовать. Хватит сидеть уже и грабить народ.
Спасибо за ваш звонок. И у нас есть еще один слушатель с нами на связи. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Доброе утро. Меня Владимир зовут. Это следактивистка на связи. Хочу вот, да, там с ней согласиться насчет пустых полок. Путин негодяй до Лондона и до Америки дотянулся. И там полки опустошил. Даже больше, чем в России. Вот. А на самом деле российское население получило в 2014 году мощнейшую прививку от протестов. А сейчас эта прививка только усиливается. Поглядев, что стало в результате Майдана с Украиной, насколько она обнищала, какие там население...
В результате Майдана или в результате войны?
В результате Майдана. Что произошло в результате Майдана с Украиной?
Я понял.
Стала самой нищей страной на свете.
Я понял ваше мнение, вашу логику. Я передаю ваш вопрос Вере Лаврешиной, она с нами на связи. Вера, что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, мне так кажется, что Украина терпит бедствие не в результате Майдана. Как раз в результате Майдана открылся прямой путь на европейский стиль развития, на реальное утверждение демократических ценностей, на отсутствие ГУЛАГа, на отсутствие цензуры. Вот эти вот надежды, конечно, их сложнее осуществить в условиях войны, поскольку ЛНР и ДНР – это кровоточащая рана, где каждый день гибнут украинцы, и солдаты украинские, и мирные жители, которые безумно устали от такой жизни и не видят никаких надежд, пока эти ЛНР и ДНР существуют. Вот. И оккупированный Крым, в котором начинается новый геноцид крымских татар, незаметно так, но постоянно происходят аресты. Была надежда, что все-таки обмен состоится, вот я уже говорила об этом. Но недавно были арестованы еще четверо крымских татар. Как всегда, их обвинят в попытке госпереворота. И вот такие вещи происходят, то, что совершенно невиновных людей, без малейших доказательств, обвиняют в попытке смены власти, которая возможна только с оружием. То есть жертв террора и произвола обвиняют самих в терроре и попытке госпереворота. Это совершенно дикая ситуация. Она происходит на глазах у всего мирового сообщества. И я не знаю, кто еще пытается притвориться, что не понимает, что на самом деле происходит в Украине.
Спасибо вам, да, спасибо вам за ваш комментарий. Я прошу прощения, просто время эфира ограничено. Я благодарю за беседу Веру Лаврешину, российскую гражданскую активистку и правозащитницу. Напомню, что Вера Лаврешина участвует в пикетах в рамках бессрочной акции «Стратегия 18». Активисты информируют о положении в сфере прав и свобод человека в Крыму, требуют освобождения крымских политзаключенных. Далее мы поговорим с Ильей Большедворовым, активистом, который вот находится в Крыму, и была анонсирована, да, я так понимаю, запланирована акция в поддержку, в защиту крымского казачества, чтобы спасти его от уничтожения казачьих традиций. И я так понимаю, что эту акцию придется перенести. Илья, доброе утро. Расскажите вот о вашей акции, какие у вас были планы и что будет с этой акцией дальше. Вы ее отменяете, переносите, либо она все-таки состоится?
Ну, у нас неоднократно подавалось до этого уведомление крымскими казаками Белогорской общины о проведении публичного массового мероприятия в форме пикета. Там у них существуют проблемы с благоустройством. Они считают, что, соответственно, в Белогорском районе сейчас невозможно найти себе работу, какие-то инициативы, которые они предлагают по поводу создания рабочих мест местными властями не рассматриваются. Соответственно, в связи с этим они хотели провести публично массовые мероприятия, которые я им помогаю организовывать в форме пикета. Дважды получили незаконный отказ, вот собирались подавать в третий раз уже, в принципе, жаловаться в прокуратуру в дальнейшем, в суд, может быть, подавать. Но, соответственно, делать этого сейчас уже не будем, в связи с тем, что действует запрет на публичное массовое мероприятие в связи с опасностью коронавируса и инфекции.
Илья, как вы думаете, будет ли в дальнейшем использоваться этот предлог, учитывая, что впереди, ну, пока еще непонятна дата, да, окончательно этого всероссийского голосования. Я уже говорил о том, что ресурс РБК сообщает о том, что с наружной агитации по поводу этого дня голосования за поправки в Конституцию убирают дату 22 апреля. И пока непонятно, когда она действительно пройдет. Но видно, что и в Крыму люди, у людей разные точки зрения. И, возможно, кто-то захочет протестовать. Возможно, будут другие поводы для проведения каких-то акций, пикетов или митингов. Как вы думаете, насколько широко будет использовать российская власть Крыма обоснование, да, из-за того, что вот карантин мы ввели, никаких массовых акций быть не может?
И именно в Крыму вообще как бы постоянно у нас есть такая проблема с свободой собраний, как бы постоянно нарушается это право граждан, постоянно получаем какие-то обоснованные отказы в согласовании проведения публичного массового мероприятия, даже если в каких-то местах нам предлагают, ну, достаточно редко предлагают нам перенести эти мероприятия в какие-то места, не такие публичные, допустим, там, центр города, да, площадь Ленина, или еще что-то. Обычно это просто незаконный отказ в связи с тем, что все места заняты, соответственно, провести публичное, ну, массовое мероприятие с установленным законом требований в Крыму так практически невозможно, так что тут коронавирусная инфекция влияет больше как бы как дополнительный инструмент оправдания нарушения вот этого права на свободу собрания со стороны крымских властей. Ничего нового, в принципе, здесь с этими событиями связанного не происходит. Соответственно, как бы как инструмент применяться это будет, ну, наверное, достаточно длительное время, потому что, ну, изменения в Конституцию — это, конечно, изменения в Конституцию. Многим они действительно не нравятся, в первую очередь, в связи с тем, что продлевается полномочия, возможность избрания действующего президента на новый срок. Но, как бы, все равно это достаточно гипотетически, надо сказать, возможности, да, потому что выборы президент все равно никто не отменял. И если понятно, что у нас есть определенные нарушения при проведении выборов, в случае, если основная масса населения все-таки будет против избрания именно Владимира Владимировича президентом и придет все-таки на выборы проголосовать против этого, то стоило президентом не назначить, в первую очередь, да. И, соответственно, это возможность, которую предусматривать новая конституция, она чисто гипотетическая, как бы, и хотя вызывает отрицательную реакцию у населения достаточно большого количества, даже нейтрально настроенного населения, все-таки это, я тоже считаю, что достаточно серьезное нарушение законодательства, то, что обделяются, так сказать, президентские сроки, как бы, да, нужно по-разному относиться к личности Владимира Владимировича, это позитивно, это отрицательно, как бы, но все равно это не дело менять таким образом конституцию постоянно под человека, под одного, соответственно, как бы, такая ситуация у нас неоднозначная. Меня больше, вот, например, беспокоит экономическая ситуация в нашей стране, да, когда у нас прогнозы обещают по росту курса доллара до 100 рублей за доллар, соответственно, как бы, Российской Федерации у нас мало чего мы самостоятельно производим, и это неминуемо приведет к росту цен какой-то, еще что-то, да, и если вот с этой коронавирусной инфекцией, соответственно, население теряет право на самый эффективный способ защиты своих прав, такой, как вот эти публично-массовые мероприятия, для того, чтобы выразить какое-то свое несогласие с проводимой экономической политикой. Я считаю, что это гораздо более важно, чем голосование по Конституции и еще какие-то такие поводы.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Тут спрашивают, Большедворов в Херсоне находится? Нет, Илья Большедворов находится в Крыму. Напомню, номер телефона 8-800-1006-926. Если вы слышите нас в Крыму, можете к нам дозвониться. Из соседней России, как показывает практика, тоже звонки на этот номер мы можем получать, поэтому звоните нам, ждем ваших звонков. И у нас есть слушатель. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Хотелось бы возразить одному вашему слушателю, который говорит, что не нужно приходить на избирательный участок, на голосование. Дело в том, что в Конституции нет лимита на нижнее, на нижний предел проголосовавших. И поэтому, если даже придет один человек, посчитают 100%.
Угу. Спасибо за ваше мнение. Может быть, у вас вопрос какой-то или еще? Нет, да? Спасибо за ваше мнение. Мы ждем ваших звонков. Наш эфир 8-800-1006-926. По этому телефону к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-2905. Напомню, кстати, что карантинные меры вводятся и на материковой части Украины, но, как показывает практика, акции протеста в этих условиях возможны, если следить за лентами новостей. Говорим же мы о том, как возможен ли протест сейчас в нынешних условиях карантина в России и в соседнем Крыму. И поговорим мы далее об этом с Игорем Чубайсом. Доброе утро, Игорь Борисович.
Доброе утро, добрый день.
Доброе утро. Несколько слов о том, как вообще вот эта ситуация с карантином, с пандемией коронавируса меняет или не меняет планов Кремля по тому, что называется конституционная реформа, да, по внесению поправок в Конституцию России. Насколько приходится корректировать сейчас этот сценарий? Либо наоборот, это может стать удобным поводом для того, чтобы максимально ограничить гражданские протесты и недовольство в связи с этим процессом?
Знаете, по большому счету планы Кремля не меняются. Более того, они носят такой знаковый характер, когда Путин заявил, что выборы будут, голосование будет проходить 22 апреля в разгар эпидемии, в ситуации, когда меняются занятия в школах, в вузах, закрываются публичные центры, места и так далее, и так далее. Это он не просто сказал, что он уже голосовать, он сказал, что ему плевать на то, что люди заразятся, на то, что люди болеют. Главная для него ценность – это его собственная власть. И никакие колебания, никакие изменения, никакие, так сказать, эпидемии ни на что его не останавливают. Вот главный знак. Причем это повторяется и в других кризисах. У нас же сразу три кризиса. Рухнули цены на нефть. И уже американцы заявили, что это работа Путина, что это его конфликт с саудитами, неспособность договориться. Они будут готовить санкции против России, но Россия не идет на уступки. Ну и вот кризис конституционный, потому что власть Путина, видимо, шатается, и он решил ее сделать совершенно железобетонной. Вот, то есть полный контроль всего, и судебной власти, и законодательной власти, исполнительной, все это будет в руках одного человека. А как в этой ситуации действовать? Конечно, оппозиция у нас разгромлена. Оппозиция, одни сидят, другие убиты, третьи выехали, вынуждены были уехать из страны. Но, тем не менее, к тому же у нас нет лидеров. Без лидера, понимаете, вот был Навальный, но он себя таким странным образом ведет в последнее время, что он не вызывает никакого, у меня лично не вызывает никакого доверия. Вот, ну, Немцова уже давно нет, поэтому кто может призвать на митинг? Некому призвать. Но в этой ситуации остается последний как бы шанс. Это подписывание разного обращений, петиции, собираются подписи, подписи за обращение интеллигенции в Венецианскую комиссию, подписи, в которых предлагается отменить голосование, отменить эти выборы, не менять конституцию. Таких обращений за последние дни я, наверное, подписал полдюжины. И причем люди не могут объединиться, потому что мы сделали бы одну петицию на всю страну. Но не только нет лидера, нет информационного канала, нет средств коммуникации, который был бы приемлем для демократического движения, для гражданского демократического движения. Но, тем не менее, вот такие петиции подписываются, и это уже сотни тысяч подписей. А дискуссия идет о том, идти на выборы или не идти на выборы. Я думаю, что нам никогда не дадут, не будет возможности договориться, прийти к единому мнению. Как только